Ни одной мерзости в мире не происходит без русского следа.
Я считаю, что войну надо довести до конца.
Пункт первый – проституция.
Нам уже про Путина что не расскажи. Боже мой, ну тоже мне удивительно.
Предложить президенту остановить военные действия в Украине.
Мы против. Мы против.
Это, знаете, это просто-напросто преступление.
Мы были свидетелями приступа паники, настоящего действительно животного страха.
Стали ли вы больше материться и стараетесь ли вы себя контролировать?
Я еле сдерживаюсь, я вам так скажу.
Вы смотрите «Текущий момент». Здравствуйте, меня зовут Елена Малаховская. На связи с нами писатель и публицист Виктор Шендерович. Виктор Анатольевич, приветствуем вас.
Добрый день, Лена.
Да, мы будем сейчас обозревать события ушедшей недели, все, что с нами произошло. И если кому-то не жалко, авансом лайк поставьте, пожалуйста, программе, и так поможете нам ее распространять побыстрее и пошире в интернете. Подпишитесь на Ходорковский лайф, и сразу же начинаем. Из-за сильных морозов остается, конечно, главной новостью в повестке Холодомор в Украине. И мы в прошлый раз это с вами уже обсуждали, но тут случилось интересное. После очередного раунда переговоров Трамп заявил, что попросил Путина прекратить хотя бы на время удары по энергообъектам. И все так радовались, но наконец-то Трамп полезное что-то сделал. А потом вышел Дмитрий Песков и сказал, да, все правда, прекратим, но только до 1 февраля.
Президент Трамп обратился с личной просьбой к президенту Путину воздержаться на неделю до 1 февраля от нанесения ударов по Киеву с целью создания благоприятных условий для проведения переговоров.
А они что-то будут, они же продолжают, Дмитрий Сергеевич, ведь
больше
какие-то условия.
Больше мне нечего добавить по этой теме.
Скажите, все-таки что Кремль ответил Дональду Трампу, да, на вот эту личную просьбу остановить удары? И идет ли речь об остановке ударов только по энергетическому сектору, да, о так называемом энергетическом перемирии, или о всех ударах вообще?
По деталям нечего добавить к уже сказанному. Хочу только еще раз акцентировать. Речь идет о создании благоприятных условий для проведения переговоров.
А зачем он так акцентирует? Он хочет сказать, не подумайте, не дай бог, что нам жалко каких-то там людей, мирных жителей в Украине. Нет, мы просто, вот Трамп лично попросил, и для мирных, для красивого фона мирных переговоров мы готовы.
Да нет, а. Они это доминация. Они демонстрируют доминацию. Их просят, личная просьба на какое-то время прекратить бомбежки по замерзшему Киеву. На какое-то время прекратить Холодомор. Их просят. И не откликаются на просьбу. А просьба эта нужна для того, чтобы они согласились вести переговоры дальше. Для благоприятного фона. Они готовы пойти навстречу. Вот ведь в чем дело. Спустя 4 года, почти 4 года уже, да, прошло. Мир не придавил его лицом вниз, негодяя, развязавшего войну посреди Европы. Не придавил лицом вниз, не разоружил и не заставил прекратить эту войну и пойти под суд. Или как минимум уйти в отставку. А мир просит его. Да? И он, так сказать, соглашается. Они соглашаются довольно высокомерно. И ну так и быть, говорят. Ну мы на какое-то время прекратим, да, бомбометание по замерзшему Киеву, чтобы люди насмерть какое-то время не замерзали. Ну так и быть. Говорит Путин, говорит путинская Россия. Тут общий план гораздо важнее этой частной истории. Вот эта интонация личной просьбы спустя 4 года, личная просьба к Гитлеру, ну, как раз вот там, году в 44-45, да? Личная просьба к Гитлеру, ну, пожалуйста, ну, на какое-то время, Христа ради, да? Да? Правда, к этому времени уже блокада Ленинграда была снята, да, к такому сроку войны, да, уже и Гитлера не было. Но это другой уже вопрос. Это другой вопрос. Вот эта разница в интонациях, той, которая должна была быть, и та, которая есть, это самое главное в этой истории. Они демонстрируют Песков, демонстрируют усталое превосходство. Нас попросили, ну хорошо, мы согласились. Вот что самое главное и ужасное в этой истории.
Вот сейчас мы можем большую тему раскрыть, которую еще ни разу у нас не затрагивали, Виктор Анатольевич. Если вы, конечно, следите за раскрытием файлов Эпштейна, я так вот не следила до одного там момента, но о нем чуть позже. А вы вот что там интересное нашли?
Ну, я, собственно, ничего не искал, я не следил в том смысле, в котором следят исследователи этой истории и расследователи этой истории. Там сотни тысяч файлов, насколько я понимаю. А общим, самым общим планом, моим любимым самым общим планом. Вы знаете, такой гнойник вскрылся и такой многообразный, скажем так, да, многообразная диагностика, что тут очень важно, как мне кажется, так сказать, зерна от плевел отделять. Есть вот такой вполне естественный ханжеский всплеск и обывательский интерес, и ханжеский всплеск этого интереса. Кто кого, где, сколько раз, а кто еще и так далее. И вот здесь надо, мне кажется, действительно отделить общественный интерес от ханжеских всплескиваний руками. Пункт первый – проституция. Выносим за, на мой взгляд, я выражаю только свое мнение, разумеется, как всегда. На мой взгляд, выносим эту тему за предмет общественного интереса. Проституция была, есть и будет в местах скопления мужского либидо, в местах скопления спроса будет появляться предложение. На острове Эпштейна, у трех вокзалов в Москве, где угодно, да, в племени Мумба-Юмба, это всегда будет. И мне кажется, что надо перестать, наконец, так сказать, ханжеские причитания и всплескивания руками. Это надо легитимизировать и вынуть из ханжеского сектора. Это есть и будет. А дальше уже вопрос, который касается только... Там нет общественного интереса. Это жены, да, пускай жены там этим занимаются и другие любовницы. Да? Это нормально. Это нормально. И я бы вынул это, да, вычленил, простите за корень член, да, но я бы вычленил это из этой истории. А вот дальше начинается действительно общественный интерес. Многообразный. Первое. Ну, собственно, там, где начинается уголовщина. Если речь идет о проституции, то это то, что называется на здоровье. Рынок. Рынок, который существует и будет существовать. А вот дальше начинается первое преступление. Да, насилие, угрозы, шантаж, преступление, склонение к сексу с помощью угроз, шантажа, физического насилия, преступление, вторжение в личную жизнь, съемки личной жизни для последующего шантажа, преступление. И вот здесь мы должны в этой огромной истории отдельно рассмотреть то, что представляет общественный интерес. И тут, конечно, вскрылось большое многообразие этого общественного, так сказать, общественного безобразия, скажем так. И я надеюсь, что, ну, той самой мировой общественности, когда схлынет ханжеская волна, хватит умений, точности, этического инструмента, так сказать, умения отделять зерна от плевел, для того, чтобы довести до конца именно эту часть расследования. И там для нас, разумеется, для нас, там отдельная тема, как кто-то написал замечательно в Фейсбуке, ни одной мерзости в мире не происходит без русского следа. Для нас тут, конечно, бывшая активистка наших, мечтавшая поцеловать Путина, выяснила, что не только Путина, и выяснили, что ее поездка, внезапная переезд в Америку, что это было, в общем, с большой вероятностью спецзадание. Это родина ее послала, да, так сказать, на выполнение этих спецзаданий. И вот дальше огромный общественный интерес заключается в том, и американский, и наш, понять, до какой степени файлы Эпштейна и содержание файлов Эпштейна и то, как огромное количество русских государственных проституток, которыми Российская Федерация, вот где мы впереди планеты всей точно, да, которыми российское государство снабжало из Краснодара весь этот Эпштейновский остров под запись и под разговоры. Вот надо хорошо бы понять, до какой степени хорошие, специфические, теплые отношения, близкие отношения Путина и Трампа связаны с содержанием этих файлов. Вот это по-настоящему очень интересно. Особенно если учесть, что по некоторым данным Эпштейн был, так сказать, финансистом черной кассы, одним из финансистов, по крайней мере, черной кассы Владимира Путина. Вот тут на полную, так сказать, на полную мощь следовало бы включить общественный интерес. Меня файлы Эпштейна интересуют прежде всего именно с этой точки зрения. А про, да, ну и да, а если говорить о таком общем интересе, ну да, вот это важная история. Ну, впрочем, Владимир Владимирович Путин, как бы мягче сформулировать, использовал движение наши не только в политических целях. Да? И про это тоже есть довольно интересные рассказы. Все это многократно главное дело описано. Просто почему-то не вызывает в России общественного интереса. Повторяю, не там Кабаевы там и все остальные, а именно, так сказать, пи***ская часть этой истории. Надеюсь, то есть даже не надеюсь, абсолютно убежден, что когда-нибудь об этом все будет написано, и россияне ознакомятся поближе с портретом своего любимого вождя.
Интересный момент, конечно, что вот в файлах ФБР Путина говорят о том, что Эпштейн мог управлять состоянием Путина. Правда, там было найдено больше 1000 упоминаний Путина, но всего лишь в одном файле было такое, что речь о его финансовом состоянии. Мы даже покажем, у нас есть картинка, написала об этом издание агентства «Новости». Да. И ну вот как вы начали уже эту тему, как будто затронули немного, но я сразу о чем подумала, что ну вот там что-то, значит, Путин как-то связан с Эпштейном, в файлах, остров, непонятно, встречался он с ним, не встречался, хотя очевидно, что пытался как минимум договориться об этих встречах. Чем нас удивить про Путина? Ну вот вы говорите, должно вызвать большое общество. Ну нам уже про Путина что не расскажи нам, боже мой, ну тоже мне удивительно. Есть вообще что-то, что может его дискредитировать в 26-м году?
Вы знаете, это интересный вопрос, который касается, конечно, не Путина, а, так сказать, состояния, уже разжиженного состояния коллективного общественного мозга. Повторяю, нас 150 миллионов, все-таки мы разные, но если говорить о среднеарифметическом, я уже говорил об этом, о том, ошибке в расчете, скажем, Алексея Навального, который полагал, что расследование о катастрофической коррупции, явленные следы, документы, документы, не разговоры, а документы о коррупции, свидетельствующие, что они подорвут опору, так сказать, электоральную опору Путина. Ничего подобного не случилось, а не случилось потому, что общественное сознание, далеко не датское, предполагает воровство начальства. Ну, собственно, зачем иначе идут начальники, да? Ну, логика Городничего там, само в руки плывет, чего же не взять? И мы называем с уважением и удивлением имена градоначальников, которые не воровали. Вот как Ройзман, да, вот ну надо же, вот бывает же. Или там депутатов каких-то, которые не для воровства приходили, а для того, чтобы что-то сделать для Родины. Ха-ха, на самом деле. Это скорее исключение. Поэтому дискредитировать Путина воровством, коррупцией оказалось невозможным. Поразительным образом оказалось невозможным дискредитировать Путина даже организацией убийства. Ну, понятно, он же, Навальный же пытался, так сказать, навредить России, потому что Путин – это Россия, значит, человек, который претендовал на обрушение путинской власти, он против России. Опять-таки, специфически азиатская, с точки зрения не географии, а политической логики, да, азиатский взгляд на вещи. Не удалось дискредитировать Путина ни воровством, ни коррупцией, ни убийствами. Это в каком-то смысле оказалось внутри нормы. Как мы видим, развязывание войны оказалось внутри нормы имперской. Ну, конечно, это все было наше. Мы же великие, они кто такие, да? Это оказалось именно поэтому, к нашему удивлению, да, Путин вернул себе любовь народа тем, что оттяпал Крым. Мы еще удивлялись. Так чего же удивляться? Это легло на очень хорошо подготовленную ментальную почву. Да? Но педофилия – штука все-таки немножечко особенная. всякий человек, у которого, да, есть дочки, внучки, в состоянии это, так сказать, ну, представить. Это другое немножко дело. Но за педофилию у нас сидит историк Юрий Дмитриев, который как раз расследовал преступление. Никакой педофилии в его случае не было, а было расследование чекистских преступлений. Вот его посадили по этой поганой статье, а Путин, Тартюф, учит нас семейным ценностям. Но думаю, что если это опять-таки вопрос, ну, вопрос некоторых усилий, об этом надо говорить. Об этом надо говорить и не только в нашей с вами, в нашем с вами либеральном уголке в Вильнюсе, да, а об этом надо говорить. И рассказывать. Я не сомневаюсь, что если бы об этом говорилось и рассказывалось в прайм-тайм, с той же интенсивностью, с которой сегодня рассказывается, которой рассказывалось про распятых мальчиков и укронацизм, я думаю, что это дало бы через какое-то время результат.
Рамзан Кадыров тут приехал в Кремль на переговоры с президентом Арабских Эмиратов, но разлетелось по интернету его выступление вовсе не про дружбу с арабскими партнерами, а вот это.
Я считаю, что войну надо довести до конца. Переговоры после всего там столько сделал, я против переговоров.
Он так плохо говорит, что я повторю на всякий случай для наших зрителей. Он сказал, что он против переговоров после всего, что он сделал, и считает, что войну надо довести до конца. Правда, конец. Что он имеет в виду под словом «конец»? Он не уточнил, как думаете, он правда верит в какую-то такую вот большую победу? Захватить всю Украину, свергнуть Зеленского? У него там сын собирался его похищать.
Да, да. Не, ну, во-первых, действительно, русская речь дается Рамзану Кадырову немножко тяжелее, чем массовые убийства и пытки. Ну, в чем практиковался, то и удается. Вот. Плохо разговаривает товарищ. Да, я сейчас говорю не про сказанное, а про артикуляцию. Ну, бог с ним. А по поводу веры в победу, слушайте. Рамзан Ахматович Кадыров твердо верит в финансирование из казны Российской Федерации. И не верит, а твердо знает правила, по которым это финансирование будет ему выдаваться дальше в размерах стократно превышающих финансирование какой-нибудь Ярославской области, прости Господи. Да? Он знает, что, какие слова для этого нужно говорить. Он говорит эти слова. Он пехотинец Путина. И он будет это повторять, и он будет говорить то, что приятно слышать Владимиру Владимировичу. Причем, заметьте, Владимир Владимирович ведет переговоры, а Рамзан Кадыров против этих переговоров. Это же бунт? Да нет, не бунт. Не бунт. А лизание, глубокое лизание, потому что он, Путина как бы вынуждают вести переговоры. А он, прямой честный старик, говорит всю правду. Вы гений, Ваше Величество. Да? Вот не надо, не надо. Вы правы во всем. Так что вера Рамзана Кадырова только в дензнаки. В дензнаки. Ну и абсолютное... в абсолютную свою безнаказанность. Впрочем, это не вера, повторяю, это расчет. Он прекрасно понимает, что на следующий день, после того, как не будет политического Путина, как кончится путинское политическое время, на следующий день после этого, я полагаю, после исчезновения из Урус-Мартана 100-тысячной российской группировки, на штыках которой держится его власть, я думаю, что очень скоро после этого, буквально в считанные дни, не будет либо Кадырова в Чечне. Я думаю, что он под зеленым знаменем ислама будет где-нибудь в более надежных исламских краях. А пока что он его нигде так кормить, никакие Сауды, никакой Катар не будет его кормить так сытно, как кормит Владимир Путин до обрушения своей власти, своего пехотинца. Так что ничего удивительного.
Ну, честно, это моя любимая история недели. Я считаю, что это потрясающая абсолютная история. Она произошла в Самаре. И то, что я покажу, почему она в этой рубрике, вернет нас в какие-то сталинские времена. Я никогда не думала, что я такое увижу и услышу своими глазами и ушами, потому что это какой-то животный стадный страх. Я не знаю, когда мы еще такое видели, мне кажется, никогда. Но мы посмотрим сейчас. Значит, по порядку. В Самарской губернской думе выступил пенсионер, активист Демократической партии. Она не парламентская, но раз в год вот делают такое в думе, значит, подарок. подарок приглашают какого-нибудь непарламентского активиста поговорить с трибуны. Так и вот, вышел Григорий Еремеев. Он сказал, что СВО позорное, прямо открытым текстом. Его победить мы не можем и не сможем, в отличие от Рамзана Кадырова. Он это так считает. И надо сворачивать это все немедленно. Это все губит на страну, и народ нищает именно из-за войны. И в течение максимум месяца надо это все закончить. И вот что еще надо сделать.
Предложить президенту остановить в течение 10-30 дней до 1 февраля 2026 года военные действия в Украине в одностороннем порядке и направить освободившиеся денежные ресурсы, предназначенные на войну в Украине, в кошельки граждан России.
Ну, рациональная такая, с другой стороны, речь, малоэмоциональная, скорее рациональная. Но что началось дальше? Депутаты решили немедленно донести на Еремеева, признать иноагентом и даже задержать врага. Впрочем, я нарезочку из их выступлений покажу.
Регламент. Да, еще одну минуту.
Регламент.
Закончу.
Регламент.
Мы против.
Спасибо, Григорий. Регламент.
У меня предложение данное выступление направить в следственные органы и надзорные органы, чтобы дали оценку на предмет соответствия закону.
Я предлагаю поставить вопрос на голосование.
То, что сегодня было сказано здесь, в этих стенах, это, знаете, это просто-напросто преступление.
Необходимо, мне кажется, административными мерами предпринять, чтобы этот человек, во-первых, далеко не ушел.
Есть предложение поставить вопрос на голосование о признании данного товарища иноагентом и выйти на федеральный уровень.
Что вы так все испугались? Вас там так много. Человек один, пенсионер, даже не депутат. Пришел, сказал, что это? Они прямо просто всполошились. Такое было ощущение, что если кто-то не выскажется против, то его там возьмут на заметочку.
Ну так они же испугались не пенсионера Еремеева. Они испугались друг друга. Что кто-то донесет, что «а этот не сказал». Мы были свидетелями приступа паники, номенклатурной паники, настоящего действительно животного страха. Причем поразительным образом боялся не Еремеев, которому все это грозит, да? Не свободный человек, который сказал то, что он думал по старинке. Ну, как будто он живет в стране, где можно просто выйти и сказать то, что ты думаешь. Да? А просто животный страх, конечно. Мы увидели это, до чего, действительно, вот это странно звучит, но до чего Путин довел страну. Ну, Господи, Боже мой, какой ужас, какой, да, какие трясущиеся поджилки. И отдельно хочу сказать, так сказать, любимая тема. Вот там Путин, конечно, Путин. Путин создал правила игры, те, кто привели Путина, да, какая-то команда, создала правила игры. Но по этим правилам вот Еремеев, пенсионер Еремеев, да, не хочет играть по этим правилам. А тут собрались активисты. И вот та трясущаяся от страха негодяйка, которая предложила привлечь его к ответственности, справа сидевшая. Ну да, Путин создал эти условия для того, чтобы она сидела там в руководящем кресле. Путин ее туда посадил, условно говоря, потому что вот это результат кадровой политики Путина. Только негодяи, других нет. Почти или почти нет. Но губами ее шевелил не Путин. Это она предложила человека, годящегося ей в отцы, привлечь... Она прекрасно понимает, что это СИЗО и тюрьма. Путин не шевелил ее губами. Это сделала она. И хорошо бы, чтобы мы знали ее имя. Да, на будущее. И это не месть. Это гигиена. Это санитария. На будущее. Чтобы будущие желающие шевелить губами с трибун высоких и призывать к репрессиям и сажать в тюрьмы своих соотечественников за свободное слово, чтобы они знали, что на Путина потом свалить не удастся. А ей удастся, к сожалению, свалить на Путина. Потому что когда все это закончится, а она еще будет жива-здорова и вполне в работящем возрасте, потом будет выясниться, что же, как же на нас давили. Вы не представляете, да? Что нам приходилось пережить? Они будут призывать к нашему сочувствию. Эти люди. Они призывали к репрессиям. Все скопом. Хорошо бы знать их имена. Опубликовать хотя бы. Чтобы жители Самары знали, с кем имеют дело. И чтобы это осталось. Повторяю, чтобы потом не выяснилось, что это все делал Путин. Нет, это делал не Путин. Это в точности по классике об этом писали. Больше всего немцы писали, анализируя себя же после Гитлера. Самые большие, да, самые большие преступления совершали, это вообще в средние века еще сформулировано, да, чуть ли не гельвеций, что самые большие преступления совершаются обычными людьми, людьми без идеологии, людьми просто идущими вместе в ногу с большинством, со временем. Это, конечно, совершенно поразительный документ. Совершенно поразительный документ. Ничего хорошего, конечно, не ждет свободного человека. Да? Георгий, да? Или Григорий Еремеев?
Григорий, да.
Григорий Еремеев. Ничего хорошего его в ближайшее время не ждет. Но вы знаете, ну, в очередной раз мы говорили про актера, да, Дзюбу, да, и про многих других. В очередной раз не стоит село без праведника. Вот посреди всего этого гадюшника есть нормальный, причем обратите внимание, нормальный, не заполошный, не истеричный, нормальный человек с совестью. Просто человек с совестью, которая вывела его, вот, так сказать, заставила его сказать эти слова. Да, будем следить, будем смотреть. К сожалению, полагаю, что мы в ближайшее время увидим его в числе политических заключенных. Я бы очень хотел ошибиться.
Я очень надеюсь, что у него все дело ограничится административной статьей. По крайней мере, по административной дискредитации армии заведено сейчас на него дело. Они, конечно, донесли. И в первых же числах наверняка, это выступал он в конце декабря, в первых числах января побежали. На него заведено дело, его принял суд к рассмотрению, но пока неизвестна дата заседания. Я, знаете, что думаю, Виктор Анатольевич? Я думаю, что мы можем их имена запоминать, не запоминать, но они же, как только сменится власть, сменится время, сменится ветер, они же сами друг на друга побегут доносить, кто там был самый мерзкий из доносчиков. Ну, на всякий случай, если кому интересно, скажу, что, значит, председательствовал там Котельников Геннадий, это спикер, видимо, Думы, а женщина, но, по-моему, все-таки это ту, которую слева, она там тоже очень много выступала, ее зовут Екатерина Кузьмичева. Справа я так по ходу не нашла, давно я, знаете ли, уехала из Самары, самарских политиков уже в лицо не очень узнаю, но Кузьмичева, по-моему, это была та слева, но тоже мерзкая у нее была абсолютно речь. Да там всех скопом, я думаю, сами добегут, но, и сами друг про друга расскажут, какие они были, Лена, прекрасные люди.
Лена, если есть 3 минуты по поводу прогнозов на будущее, я рассказывал эту байку в своей книге «Изюм из булки». Совсем коротко расскажу. В 83-м году во Дворце пионеров я поставил спектакль в Пионерском детском театре в Тюме, Театр юного москвича на Ленинских горах. Я поставил спектакль, я был молодой, борзый, из армии только вернулся. Поставил спектакль «До свидания, враг» по замечательной сказке Константина Сергиенко. Такое «Собачье на дне», драматическая история бездомных собак, живущих на окраине Москвы. Мы это сыграли, то есть как сыграли? Спектакль запретили, не дали даже показать родителям. Меня обвинили в чернуха, значит, фига в кармане советской власти, воспитание в детях жестокости, хотели исключить из комсомола, выгнать из работы, меня коллеги еле отстояли. Это был 83-й год. Прошло 5 лет, и в Горбачевском 88-м году, уходя из, 87-м даже, кажется, уходя из Дворца пионеров, я восстановил этот спектакль уже с другими маленькими актерами, они немножко выросли, но я восстановил, сделал этот же спектакль. Он взял первое место среди спектаклей детских театральных коллективов в стране. И венцом всего этого торжества справедливости было то, что в Октябрьском райкоме партии мне вручили грамоту с Лениным и 2 похоронными гвоздиками за успехи в коммунистическом воспитании подрастающего поколения за тот же самый спектакль. А вручала мне грамоту госпожа Грекова, бывший директор Дворца пионеров, та самая, которая меня в 83-м году за 4 года до этого исключала из комсомола, гнала с работы, чернуха, воспитанием детей жестокости, фига в кармане советской власти. Она же в 88-м году вручала мне диплом за успехи в коммунистическом воспитании обрастающего поколения. И я все ждал каких-то проявлений стыда, когда она мне вручала этот диплом. Нет, Лена, нет, она не пряталась. Она прям пожала мне руку, которую я тоже вяло, позорно, как Бузыкин, значит, тоже ей пожал. Да, и Шершавников, помните, да? Вот, и сказала: Виктор, я очень-очень рада именно за вас, сказала. И я понял, что мы вместе с госпожой Грековой противостояли эпохе застоя. И, наконец-то, мы победили. Так вот, эти из президиума, если вы полагаете, что они будут извиняться, вы ошибаетесь. Они прозреют. Они прозреют и поведут нас в светлое самарское будущее. Не только самарское, разумеется. Все, мемуар закончен. Прошу прощения.
Ну, а пока, значит, еще в Москве, пока в Самаре такое происходит, в Москве тоже, знаете ли, происходят интересные события. Вот эту фотографию запретил суд. Кто не узнает, это группа Queen на съемках «I want to break free», вот этого вот знаменитого «Я в детстве с пылесосом по дому ходила и пела». А, наверное, как вы догадались, запретили ее, потому что она пропагандирует ЛГБТ. А, значит, разместившему фото Давиду Гевандяну назначили за нее штраф. Дальше буду цитировать, значит, это невозможно пересказать человеческим языком. Фото дает положительную оценку обоснования нетрадиционных сексуальных отношений, характеризующихся как естественные, а также искажает представление об отношении между мужчиной и женщиной, разрушая семейные ценности. У меня только один вопрос. Да что же они такие хрупкие-то, эти семейные традиционные ценности? Ну как? Ну что, прям подуешь, и они и падают.
Да-да-да-да. Что ж то, да? Что ж то за идеалы такие, которые от дуновения разрушаются? Что ж то за скрепы такие ломкие-то, да? А слушайте, я хочу подсказать этому замечательному господину, которого оштрафовали, попытаться сделать так, чтобы, значит, участники группы Queen об этом узнали и помогли ему собрать этот штраф. Я полагаю, что он прославится на весь мир, да, и проблемы со сбором на штраф не будет, а будет веселье, будет настоящее веселье. Мне кажется, что, ну, я небольшой знаток, я по джазу, а не по року, но я полагаю, что можно найти выходы на, так сказать, участников группы Queen, на квинов, да, можно найти на них выходы, и это будет большая, большая потеха. Что же касается естественного противоестественного. Вот что поразительно. Почему-то люди, которые хотят обнимать, вот человек, который хочет обнимать другого человека, он хочет этого. Так это же естественно, если он этого хочет. Противоестественно писать доносы, противоестественно штрафовать за то, что кто-то хочет, какой-то мужчина хочет поцеловать мужчину, а не женщину. Вот это противоестественно. Извращенцы, конечно, они. Они те, кто целует тех, кого им хочется целовать, и обнимает тех, кого им хочется обнимать. И не согласовывает с руководством Российской Федерации способ своего сексуального удовлетворения. Вот обходится без этого визирования. Не спрашивают у Владимира Владимировича Путина, а куда мне и как. Вот как-то сами. Вот мне кажется, что это естественно, абсолютно естественно. А противоестественным, чудовищным, извращенным, кажется мне, все эти господа, да? Как бы они сами не решали эту проблему, замечу в скобках.
Ну, поговорим о наболевшем, так сказать, в нашей жизненной ситуации. Это довольно остро стоящий вопрос. Россияне стали чаще материться, сообщает нам Институт русского языка имени Виноградова, вернее, эксперта оттуда. Интересно, что ученые не настаивают на искоренении мата, они скорее говорят о сохранении культуры мата. Для этого нужно учить людей правильно его употреблять. Согласны, Виктор Анатольевич, это раз вопрос. Ну и, конечно, мы не можем здесь вас не спросить, стали ли вы больше материться и стараетесь ли вы себя контролировать. Ой, здесь вот я зря сказал это слово, лучше бы я его применил в отношении кого-нибудь другого.
Ну, Лена, я еле сдерживаюсь, я вам так скажу. Просто еле сдерживаюсь. Комментировать текущую политическую жизнь без мата — это нужно просто контролировать себя как Штирлицу, чтобы не выдать себя. чтобы не запеть, значит, какую-нибудь русскую народную песню на 23 февраля, это надо себя очень контролировать, как шпионом. Не отшучиваясь. Конечно, лингвисты правы абсолютно. Есть русский язык, великий, как сказано, могучий. И разделение этого великого и по-настоящему могучего языка на легитимные и нелегитимные его возможности – это лукавая история. Пушкин, наш все, солнце наше, да, говорил, что нету слов плохих и хороших, есть слова уместные и неуместные. Это касается любых слов. Любовь к родине, патриотизм, тоже они могут быть уместные и неуместные. Чаще всего, кстати, совершенно неуместные. Что касается так называемой ненормативной лексики или там мата, то в трамвае неуместно, при маленьких детях неуместно. А в Луке Мудищеве, у Олешковского, у Губермана, в вологодской непристойной частушке более чем уместно, необходимо. Из песни слова не выкинешь, и из этой песни не выкинешь этого слова. Для меня, у меня абсолютно инструментальное отношение к языку. Все, да, по-моему, не помню, по-моему, Буденко Куртуне говорил, значит, что слово «жопа» ничем не хуже слова «ваше превосходительство». Это просто разные слова, обозначающие разные явления. Впрочем, иногда одно и то же. Вот и все. И надо употреблять слова в их значении и уместно. Уместность проверяется контекстом, где, по какому случаю, как. Иногда надо заменять, иногда не надо. В моих текстах литературных иногда прямая ненормативная лексика, вот так, как она звучит в русском языке, как она звучит на улице, потому что мне надо вбросить читателя в эту атмосферу. Иногда я обхожусь эвфемизмами и легко обхожусь эвфемизмами, потому что я играю в это. Это другие правила игры. Это зависит от контекста, от задач, которые стоят перед... Если мы говорим о письменном творчестве, простите за слово творчество, да, о письменной работе. Если говорить, да, я согласен с лингвистами, я какое-то время назад написал, так сказать, некоторое эссе в защиту русского мата. Ему грозит опасность именно обесценивания, потому что когда он как шелуха с губ начинает струиться без всякого смысла, когда матом начинают разговаривать, и он теряет свою волшебную силу, ту волшебную силу, которая есть, повторяю, у Губермана, у Олешковского в непристойной частушке вологодской. Там волшебная сила, там эта мощь, это настоящий великий и могучий русский язык. Когда этот великий и могучий возможности, эта энергия просто как в дырочку выходит в свист, так сказать, в эту шелуху, когда матерятся, даже не понимая, что матерятся, а просто разговаривают так, мне это очень досадно. Мне это очень досадно, как извините, русскому человеку по культуре, человеку, который умеет ценить, и если я что-то люблю в жизни, то я люблю русский язык по-настоящему. И мне досадно за русский язык, когда русский великий мат так расходуют глупо и бесцельно, тратят. Это транжирство, это глупо. Вот, поэтому я, конечно, на стороне лингвистов, а не на стороне всех этих ханжеских. Мы начали программу, да, говоря о файлах Эпштейна и так далее, и вот так сказать, с группой Queen, ханжество все время, да, вот слово нашей программы сегодняшней. Мы с разных сторон подходим приходим к понятию ханжества. Вот это ханжество, бороться с великим русским могучим языком. Это ханжество.
Виктор Анатольевич, вы сказали про обесценивание, но вы немножко с другой зашли стороны. Мне кажется, что обесценили мы его в первый год войны. Конкретное слово, которое на «п» начинается, на «ц» заканчивается. И вот я его стараюсь поменьше употреблять в жизни, но не из-за того, что я боюсь, что кому-то покажусь слишком грубой и неприличной женщиной, недостаточно интеллигентной, а именно потому, что давайте уже найдем ту точку, где оно уместно в смысле действительно обозначает. Мы его столько раз произнесли, и я думаю, что в том числе и в этом причина того, что россияне стали больше материться. Уже исчерпана эта волшебная сила, мы ее уже растратили, но не потому, что мы плохие и не понимаем значения, мы просто столько раз после начала войны говорили, там, в какой-то момент мобилизации, еще в какой-то момент, когда Трампа избрали, простите, ради бога, и так далее, что сама сила его исчерпана, потому что кажется, что мы достигаем таких глубин, для которых его уже маловато будет. Вот чего, наверное, русский мат не ожидал.
Вы знаете, к сожалению, пиздец, обозначающий конец света, это не результат, а процесс, как конец света. Мы находимся в процессе, да? И слово надо употреблять в родительном падеже, да? Мы находимся в его процессе. И каждый раз, когда что-то происходит, нам кажется, что вот это он и есть. Uh-huh. Да это он и есть, конечно, но это, он, это продолжающийся. Это процесс. Этот процесс продолжается. Разумеется, и дна нет, и снизу все время стучат. И, конечно, лаконизм этой оценки, ну, собственно, это односложная оценка не отменяет дальнейшей политологической, экономической, какой-то еще, да, разбора. Но это самая короткая и ясная оценка, абсолютно исчерпывающая. Вы знаете, что, вот, кстати говоря, вот что еще важно. Декарт велел договариваться о значении слов. И когда мы говорим либерализм, да, консерватизм, левые, правые, там то, сё, пятое, социалистическое, да, вот это вот, то каждый раз надо договариваться о значении слов. С тем словом, о котором мы сейчас, вокруг которого мы так умело пляшем с вами, Лена, договариваться не надо, потому что это все более-менее понимают значение слова одинаково. И в этом огромные смысловые возможности. Можно долго не рассказывать, можно односложно подвести итог. В этом смысле те, кто борются, вот интересные мысли, собственно, она следует из того, что ты сказала. Те, кто борется с ненормативной лексикой, на самом деле это политическая история, конечно. Вот, но однако же, значит, Григорий Еремеев обошелся нормативной лексикой, да? Но ведь он же сказал в сущности, что то, что происходит, это вот оно и есть. Он обошелся нормативной лексикой. Мог бы выйти на трибуну и сказать короче. И все бы его поняли.
Да уж. Что ж, спасибо всем, кто досмотрел нас до конца. И уж, я думаю, им не жалко будет поставить нам лайк. Так, это не ради нашего тщеславия с Виктором Анатольевичем. Просто так вы помогаете Ютубу распространить нас побыстрее и пошире. Ну и подпишитесь на Ходорковский лайв. Если еще нет, приходите к нам через неделю. Сразу получите уведомление, если подписаны. Мы тоже придумаем что-нибудь, что обсудить поинтереснее в нашей с вами действительности. И скоро увидимся.